Добрый день. Свое выступление я хочу посвятить проблеме развития конкуренции на рынке грузовых перевозок, причем не только железнодорожных, но и как бы несколько расширить тему сегодняшней конференции и посмотреть, как в целом железнодорожный транспорт позиционируется на рынке грузовых перевозок в рамках всей транспортной системы. Мы увидим, что это немаловажно. Но начнем, собственно, с железнодорожной темы. В ходе реализации программы структурной реформы на железнодорожном транспорте обеспечен недискриминационный доступ участников рынка к железнодорожной инфраструктуре. Введение в действие в 2003 году нового тарифного прескуранта 10.01 с выделением вагонной составляющей стимулировало развитие перевозок в вагонах частных собственников. Сейчас на рынке грузовых железнодорожных перевозок функционирует более 2500 собственников подвижного состава. Но на графике видно, что в основном основная часть приватного парка приходится на 57 крупнейших компаний, каждая из которых располагает от 1 до 21 тысяч вагонов. В целом по сети железных дорог в вагонах частных собственников в текущем году перевезено почти 33% грузов. В 2003 году этот уровень был 26,7%. Таким образом, мы видим, что все больший объем перевозок переходит в приватный подвижной состав. При этом, как видно из слайда, отдельные грузы в основном или даже практически полностью перевозятся в приватных вагонах. Например, это наливные грузы, нефтеналивные, более 63%. А если взять сырую нефть, то 83% перевозится в приватных вагонах. А причем в наиболее таких эффективных сегментах экспортных перевозок частные собственники практически доминируют. Через российские порты 88% сырой нефти перевозится в приватных вагонах, а через погранпереходы 96%, то есть цифра близка к 100%. Вот. Ну и кроме того, целый ряд важнейших грузов, где доминирует приватный подвижной состав. Это и торф, и химикаты, цветная руда, железная руда, рыба, мясо, удобрения, ну и ряд грузов, где частный подвижной состав, хотя и не доминирует, но занимает очень весомую роль. Черные металлы, промышленное сырье, продовольственные товары. Естественно, в этих условиях перед компанией «Российские железные дороги» стоит задача поддержания и повышения своей конкурентоспособности на рынке. Для того, чтобы работать в равных условиях с частными операторами. Одним из инструментов этого является создание дочерних грузовых компаний. Уже созданы в соответствии с программой структурной реформы дочерние акционерные общества «Рефсервис» и «Трансконтейнер», которые занимаются перевозками, соответственно, в рефрижераторном подвижном составе «Рефсервис», и контейнерными перевозками, это «Трансконтейнер». И первые результаты их работы вот за 3 месяца функционирования в качестве дочерних обществ весьма позитивные. На очереди создание крупной дочерней грузовой компании, имеющей статус оператора. В предыдущей части сегодняшней конференции, я знаю, эта тема рассматривалась. Салман Магомед Расулович рассказал основные позиции. Вот. Но с учетом, так сказать, важности вопроса и определенной дискуссии, которая вокруг него идет, я думаю, не лишнее еще будет заострить, так сказать, ваше внимание на ряде моментов. Ну, во-первых, каковы цели создания грузовой компании? Во-первых, это повышение операторского бизнеса российских железных дорог за счет обеспечения, я подчеркиваю, равных конкурентных условий с другими субъектами рынка грузовых перевозок. То есть сейчас мы находимся не в равных условиях. Мы не можем гибко регулировать тариф в зависимости от конъюнктуры рынка. Наше имущество, большая часть нашего имущества имеет, так сказать, ограничение, что затрудняет привлечение внешних инвестиций. Соответственно, в соответствии с программой структурной реформы предусмотрено выделение именно конкурентных сегментов на рынок, чтобы они могли свободно развиваться, реагировать на изменения спроса и привлекать инвестиции. И создание дочерней грузовой операторской компании, оно служит этой цели. Имущественное обособление деятельности по оперированию грузовыми вагонами обеспечит ее прозрачность и финансово-экономическую эффективность. И, наконец, возможность реализации неконтрольного пакета акций грузовой компании на фондовом рынке даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие, собственно, акционерного общества «Российские железные дороги», поскольку дефицит инвестиций, который уже реально чувствуется, он существенно сдерживает наши возможности по обновлению изношенных основных фондов, более 50%, почти 60% износ основных фондов, и, соответственно, сдерживает возможности по росту объемов перевозок. А спрос растет, и здесь надо приводить в соответствие предложение со спросом. Грузовая компания будет осуществлять хозяйственную деятельность на основе рыночных принципов, преследуя цели увеличения стоимости бизнеса, рентабельности и отдачи на капиталовложения. Ну и кроме того, она сможет гибко реагировать на рыночную ситуацию. Таким образом, создание грузовой компании дочернего общества российских железных дорог обеспечивает прежде всего реализацию одной из основных задач программы структурной реформы, то есть дальнейшее развитие конкуренции в сфере перевозок грузов. Во-вторых, достижение целей второго и третьего этапов реформы, то есть организационно-правовое обособление структурных подразделений российских железных дорог, осуществляющих конкурентные виды деятельности. В-третьих, будет достигнуто имущественное обособление и финансовая прозрачность грузоперевозочного бизнеса. И, наконец, создание грузовой компании будет способствовать достижению одной из важнейших задач структурной реформы – обеспечению инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта с целью увеличения источников для интенсификации процесса обновления как подвижного состава, так и инфраструктуры. Таким образом, создание грузовой компании соответствует целям и задачам программы структурной реформы на железнодорожном транспорте и является одним из важнейших мероприятий третьего этапа программы структурной реформы. Развитие конкурентной среды на рынке железнодорожных грузовых перевозок нельзя рассматривать изолированно от общей ситуации на транспортном рынке с учетом других видов транспорта. Вот в раздаточных материалах, которые подготовили рейтинговое агентство «Эксперт» на странице 10, Здесь дана традиционная картина, как бы структура перевозок транспортной системы России по грузообороту, где как бы практически весь грузооборот делится между трубопроводным и железнодорожным транспортом. Конечно, если рассматривать транспортный процесс с позиции транспортной работы, да, действительно важнейший показатель грузооборот. Но ведь рынок формируется клиентами, а клиент отправляет отправку, отправляет определенный груз, отправляет тонны. Да, одна отправка идет дальше, другая ближе, и у каждого вида транспорта своя специализация. Вот. Но тем не менее, рынок формируется именно отправками, формируется отправленными тоннами. Так вот, я хочу представить несколько иную картину. На этом слайде структура рынка перевозок грузов по видам транспорта, исходя из отправленных тонн. Причем по автомобильному транспорту учтен не только так называемый транспорт общего пользования. Сейчас это уже достаточно, так сказать, условное деление, которое только на уровне Госкомстата практически осталось. Да, а с экономической точки зрения надо брать все. Так вот, автомобильным транспортом перевозится почти 73% грузов, а железнодорожным менее 14%. Да, то есть вот в головах существует такой устойчивый стереотип, да, железные дороги, монополия, как бы об этом пишут и говорят, ну, как о чем-то вполне само собой разумеющимся и не требующим доказательств. На самом деле, да, вот она монополия. Если с точки зрения законодательства, антимонопольного закона о конкуренции, даже нового варианта, там какие границы доминирования, 50% на рынке, 35% следующая граница. Вот железнодорожный транспорт занимает менее 14%. Причем, как бы оговорюсь, это официальные цифры Госкомстата, но все мы знаем, что реальный учет перевозок на железной дороге и на автомобильном транспорте, он имеет, так сказать, некоторые различия, то есть там еще есть определенная, так сказать, и неучтенная зона автомобилистов. Соответственно, функционируя на полноценном конкурентном рынке и не имея при этом возможности гибко реагировать на изменения ситуации с помощью тарифов, которые регулируются государством, российские железные дороги находятся в неравных условиях с другими участниками бизнеса. Ну, опять-таки смотрим автомобильный транспорт, который перевозит большую часть объемов, тарифы свободные, причем содержанием инфраструктуры они не обременены. Трубопроводный транспорт, тарифы регулируются, но регулируются очень гибко, практически каждый квартал в зависимости от изменения цены на нефть регулируется и тариф, и трубопроводный транспорт, он в полной степени получил эффект от увеличения мировых цен на нефть. При этом российские железные дороги выполняют очень большие объемы социально и государственно значимых перевозок. Я при этом имею в виду не только перевозки, ну, скажем, в интересах обороноспособности страны и так далее. Да, между прочим, пассажирские перевозки, которые до сих пор покрываются убытки, по которым до сих пор покрываются за счет собственных средств компании, зарабатываемых на рынке грузовых перевозок. Вот. И лишь со следующего года предусмотрено пока частичное финансирование этой убыточности из государственного бюджета. Да? Ну и значительные объемы перевозок низкодоходных грузов, угля прежде всего, выполняются по тарифам, ну, практически ниже себестоимости. И в этих условиях российские железные дороги вынуждены достаточно жестко конкурировать с другими видами транспорта. Ну, в частности, с внутренним водным транспортом, хотя доля его в целом невелика, видите, 1,4%, но в период навигации на определенных направлениях он создает очень серьезную конкуренцию в сфере перевозок нефтяных грузов, а также лесных и строительных. Существует определенная конкуренция и с морским транспортом в каботажном плавании. Но, естественно, как видно из слайда, наиболее серьезную конкуренцию создает автомобильный транспорт. Более 70% железных дорог на всем их протяжении дублируются автомобильными дорогами федерального значения. И, естественно, эта конкуренция будет усиливаться. Если сейчас в основном, так сказать, до Урала, да, достаточно серьезная конкуренция со стороны автомобильного транспорта, то строительство дорог Забайкалье в Дальнем Востоке превратит практически всю территорию России в зону серьезной конкуренции железных дорог с автомобильным транспортом. Я, естественно, не хочу сказать, что это плохо, это хорошо с точки зрения экономики, но у конкурирующих субъектов должны быть равные условия, да? Сейчас этих равных условий нет. В одном случае, если мы берем автомобильные перевозки, инфраструктура строится и содержится государством, и субъекты рынка, да, перевозчики, могут, так сказать, гибко реагировать, они могут выбирать маршруты, какие они хотят, грузы везти, какие они хотят, по тем тарифам, которые они свободно установят. Да, и с другой стороны, российские железные дороги, где и содержание, и развитие инфраструктуры осуществляется за счет собственных средств компании, да еще до сих пор пока субсидируются пассажирские перевозки. Представим себе, если бы, так сказать, на грузовых автоперевозчиков повесили субсидирование, я не знаю, автобусного движения в городе. Да, это было бы всем странно. А здесь вроде воспринимается как нормально. Да, железная дорога всегда возила, так сказать, и хорошо. Вот. И невозможно гибкое регулирование тарифов. А что это означает? Ну, например, вот это в целом картина. Если мы посмотрим по поясам дальности, то в поясе дальности до 500 километров оценочно объем автомобильных перевозок примерно в 12 раз больше, чем железнодорожных. То есть резкое доминирование. Но в то же время и для железнодорожного транспорта это очень значительный сегмент рынка. На этот пояс дальности приходится более 40% перевозок. Ну, естественно, в тоннаже, не в тонны километров. То есть российские железные дороги в очень значимом для себя сегменте рынка не могут применять механизмы свободного ценообразования и тем самым повышать свою долю или хотя бы сохранять в сфере короткопробежных перевозок. Соответственно, по нашему мнению, в целях формирования эффективной тарифной политики, адаптирования к рыночным условиям, необходимо выделение из сферы естественной монополии конкурентных сегментов рынка транспортных услуг и дерегулирование тарифов в этих сегментах при сохранении, естественно, общего антимонопольного контроля. На первоначальном этапе предлагается дерегулировать те сегменты, в которых наличие конкуренции не вызывает сомнений. То есть, где доля компании на рынке перевозок грузов менее 35%. Вот на основе анализа внутривидовой и межвидовой конкуренции можно выделить 17 таких конкурентных сегментов, в которых является обоснованным дерегулирование тарифа. То есть, либо основанием является конкуренция в сфере самих железнодорожных перевозок. Первые четыре сегмента, там, где доминирует приватный подвижной железнодорожный состав. Дальше пятый сегмент нефтегрузы. Там идет как внутривидовая, так и межвидовая конкуренция. Да, большая часть, естественно, это трубопроводный транспорт. И в самих железнодорожных перевозках, как я уже сказал, более 60% доля приватного подвижного состава. Вот. Ну и, наконец, следующие позиции. 6-17. Там, где железнодорожный транспорт, в принципе, перевозит очень небольшую долю от общего объема перевозок этих грузов. Это означает, что основной объем перевозится другими видами транспорта, прежде всего автомобильным. То есть это в явном виде конкурентный сектор. Я хочу, кстати, привести данные Ассоциации международных автомобильных перевозчиков о том, что при обеспечении внешнеторгового оборота России доля железнодорожного транспорта составляет только 23,5%. То есть это совсем немного. И следует отметить, что после вступления в ВТО, которое, очевидно, так сказать, рано или поздно состоится, эта конкуренция усилится. Например, сейчас во Франции, да, куда допускаются на сеть железных дорог иностранные перевозчики, национальному железнодорожному перевозчику компании Fred SNCF выделено 1,5 миллиарда евро на проведение реструктуризации для подготовки, вот, так сказать, к работе в конкурентных условиях. 1,5 миллиарда евро. Значит, российским железным дорогам на проведение реформы, скажем так, не выделено ни копейки, а все это проводится за счет собственных средств и реформирования, и развития, и так далее. И совершенно очевидно, что обеспечение глобальной конкурентоспособности российских железных дорог также нуждается в государственной поддержке. В этом плане необходимо особенно отметить ситуацию, как бы складывающуюся уже в целом на мировом рынке, на рынке транзитных перевозок. То есть сейчас при товарообороте между Европой и Азией, который оценивается свыше 600 миллиардов долларов, где-то 1-2% грузов перевозятся с использованием сухопутного моста транспортного, проходящего через Транссиб. Большая часть идет морем. И вот при этой существенной, так сказать, очень тяжелой конкуренции с морскими перевозчиками, которые имеют естественное преимущество в виде низкой себестоимости и, соответственно, тарифов, на это еще накладывается и конкуренция со стороны формирующихся альтернативных сухопутных маршрутов, ну, с участием железнодорожного, автомобильного транспорта через территорию Китая, государств Центральной Азии, Ближнего Востока. И в этих условиях повышение глобальной конкурентоспособности российских железных дорог, в целом железнодорожного транспорта страны, является, безусловно, государственной задачей, поскольку, так сказать, альтернативные транспортные коридоры, они все развиваются при поддержке соответствующих государств, Европейского экономического сообщества и так далее. Реализация транзитного потенциала России, максимальное привлечение объемов международных транзитных перевозок, по сути, будет означать увеличение несырьевого экспорта страны, потому что экспорт транспортных услуг – это несырьевой экспорт, который не создает никакой дополнительной нагрузки на отечественных товаропроизводителей в части транспортной составляющей, да, а является, так сказать, чистым увеличением ВВП. Поэтому повышение глобальной конкурентоспособности российских железных дорог должна рассматриваться как ключевая задача третьего этапа реформирования железнодорожного транспорта. Благодарю за внимание.
будущего. Вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой, Александр Станиславович, перешла на транспортная компания «Аврамс». В вашем докладе прозвучало трансконтейнер и позитивное влияние создания текущих на перевозке. Вчера при касании президента Жены господин Якин написал, что контейнерные перевозки упали на 80%. Как это связано между собой?
Контейнерные перевозки?
Поток контейнеров уменьшился на 80%. Как и сам вчерашний.
Нет, ну потом на отдельных направлениях в целом контейнерные перевозки растут.
Я отвечу, я специально остался для того, чтобы знать, что будет не вопрос. Разговор президент компании вел о транзитных перевозках контейнеров. Общий рост контейнерных перевозок уже прошлого года с момента создания трансконтейнера в третий месяц идет 12%. Рост контейнерных перевозок всех перевозчиков и всех операторов. У нас на 80% упало транзит через Россию, но возрос почти на 85% импорт. Весь транзит, который через Российскую Федерацию до этого шел, это был никакой не транзит, это фактически был груз импорт, который идет в Россию. Мы устанавливаем на транзитные перевозки специальные тарифы, депинговые, можно сказать, тарифы, для того, чтобы везти грузы через Россию, конкурируя с морскими перевозчиками, создал условия, при которых фактически перевозки из находки восьмифутового контейнера, из 40-футового контейнера в Москву оказалось почти полтора раза дороже, чем из той же находки перевозить тот же контейнер на Кузьмовскую, например, на Тельняшку. И произошло что? Фактически все, что груз, который шел в Москву, сперва шел на консигнационные склады на Финляндию. Финляндия на консигнационных складах выгружался, потом оттуда завозилась в Россию. Когда мы сделали тариф, ну хотя бы сопоставимый перевозкой до находки, все стало на свои места. Весь импорт пошел называться импортом. А транзита там было 0,001. И она осталась. Мы ставим задачу о том, что транзит вести. Я вчера проводил совещание с дальневосточным морским пароходством, со всеми экспедиторами на дальних линиях, которые работают. Да? Наш рынок транзитный, это рынок, который создается непосредственно северо-запад Китая или еще. Конкурировать с тем, что невозможно конкурировать, что Япония, весь груз, который Европа идет через нас, когда он является крупным перевозчиком самого государства, да, морским перевозчиком. Это сложно. Мы определяем те сегменты рынка, где мы можем взять. И мы определили такой сегмент. До 500 тысяч фактически транзитных контейнеров в год мы способны везти в Западную, в Восточную Европу, с Азиатского региона. Почему его мы способны везти? Потому что морской перевозчик, везя его все равно в Амбертон и Роттердам, оттуда потом фильтрами судами заводится на какие-то порты, а потом внутрь Европы опять перевозится, мы тоже посчитали все и сказали, что да, мы в течение недели разработали конкурентные ставки с учетом морского фрахта на морке, с учетом перевалки порта, с учетом тарифа от нас до Санкт-Петербурга или там до Бреста, и опубликуем эти условия для того, чтобы экспедиторы международные, которые занимаются подвозом, могли это вести. Он вел разговор непосредственно о транзитных перевозках. А общий рост контейнерных перевозок 13%. В общем, 85%. Нет, ну я понял, я объясняю, да. Объясняю.
Спасибо. Еще вопрос, я не знаю, кто отвечает.
Значит, вот в вашем выступлении получалось, что РЖД теряет на конкурентном рынке позиции участники, вот там перевозки. Вот информация. Января года. Значит, получается, увеличились перевозки второго типа класса на 3,8% УДЖД. Прибор достигнут нефтяных на 4,5%, металлы 10,9%, металлолом 2,6%, автомобили 17,5%, металлоконструкции 16,5%. То есть получается, РЖД, в общем-то, на высокодоходных перевозках поднимается.
Значит,
создаем новую компанию на сегодняшний день.
Прирост, да, прирост перевозок достигнут. Очень серьезный в этом году. В том числе и по высокодоходным грузам. Это один вопрос. А структура парка подвижного состава, да, в котором везется, да, это вопрос другой. Весь прирост перевозок, конечно, он происходит по инфраструктуре российских железных дорог. Ну и в том числе и в нашем парке, естественно, тоже в отдельных сегментах рост происходит. Но в приватном подвижном составе перевозки растут гораздо быстрее, за счет чего их доля увеличивается. Да, я цифры приводил, 2003 год 26%, сейчас уже почти 33%, и по ряду грузов в приватном подвижном составе уже большая часть перевозок осуществляется, причем эта доля неуклонно растет. Одно другому не противоречит. Я же не сказал, что там у нас перевозки падают, да, я говорю о структуре. О том, что в ряде случаев, да, у нас перевозки где-то снижаются, в приватном растут, или в приватном растут быстрее, но в целом каждый год на несколько пунктов увеличивается доля приватного подвижного состава. Я опять-таки не говорю, что это плохо, и что, упаси Боже, этому надо противоречить. Нет. Для того и реформу проводили, да, чтобы был недискриминационный доступ, чтобы каждый мог делать свой бизнес. Но и мы не должны быть в ущемленном положении. Правильно? Мы же не можем каждый день, каждый год все пятиться. Мы должны где-то, так сказать, тоже зафиксировать свои позиции и, по крайней мере, иметь возможность конкурировать в равных условиях. Ну, а там уж кто как сработает.
Я правильно понял, что зачитанная статистика – это статистика по инфраструктуре подвижного состава?
Какая?
Вот то, что было сейчас зачитано при росте. Это по инфраструктуре или по подвижному составу?
Да нет. Ну, то что...
Но, господа, я же объясню...
То, что было зачитано, я...
Один. Да.
Конечно.
И все перевозки выполняют российские железные дороги. И рост, который ведется в чьем угодно подвижном составе, считает, что мы перевезли. Мы говорим, идет рост общий, как по железной дороге перевозки. Там на 2,9% рост уровня прошлого года у нас будет по отправлению грузов, да? Но при этом, как и сама структура перевозок, могу сказать, 63% это грузы первого класса, мы ведем массовые грузы. 5% где-то, около 25% мы ведем грузы второго класса, и около 11-13%, в зависимости от какой месяц, мы ведем грузы третьего класса. Когда мы говорим о том, что от нас высокодоходные грузы уходят, мы имеем в виду весь прирост погрузки, который происходит, перевозчик мы, подвижной состав не наш, вагон не наш, собственник, безусловно, пишет, он вот Новотранс, да, выбрали свой пропечет, собственного режима. Вот я когда человеку сказал, у него 1900 полувагонов, вы поставьте свои полувагоны на Мурманск, да, поставьте. А там, где ваши уголь вывезете внутрь России на коротких кричах, мы поставим свои вагоны. Он мне говорит, так а зачем? Говорит, там же вагон пробится, и к тому же никакой экономики вагона нет. Понимаете, он туда не поставит его. А я, как купщик, обязан ставить, и мы, увеличивая общий грузооборот, все равно независимо. Те же металлоконструкции, то же, что вы говорите, это все переводится в подвижном составе. Наш подвижной состав оттуда уходит менее доходные, а туда приходит собственный подвижной состав. Вот и все. А то, что рост идет, конечно, идет. И скоро мы придем к тому, если мы не будем ничего делать, остановимся, мы придем к тому, что как перевозчик мы будем все возить, безусловно, но подвижной состав российских железных дорог будет работать только по перевозке первого класса грузов, а остальное все рынок будет за это. Вот вся разница.
Так как в связи с этим по углям, как я проработал.
Да, продолжаю по углям.
Как раз подошли к этой больной теме с углями. Я еще не успел сказать. Действительно, с углями эта тема у нас очень сложная. На сегодняшний день шахтеры тут почему идут усиленно, а вот не вывозят весь объем. А вопрос, да, первый раз, где-то на самом деле, не доходит. А почему не подумать меньше пороза за высокодоходные перевозки, пусть так называется ограничение, создать высокодоходные перевозки? Например, подумать, как сделать, чтобы это наш уголь вести в сотню вагонов на Украину, на переговоры и так далее. думаю,
если вы рано прочитаете стенограмму в интернете, она через пару дней появится. Могу еще раз объяснить, почему не сажать? Мы за это. Михаил Евгеньевич Протков, когда проводил совещание в Кузбассе, да, мы подняли этот вопрос. Ну почему вагон должен себя не окупать при перевозке угля? Почему инфраструктура не должна себя окупать при перевозке угля? Если это социальный вопрос, если угольщиков надо на международном рынке держать, да, для того, чтобы это на 67 миллионов тонн угля сегодня на экспорт вести, да, говорить, да, что австралийцам и южноафриканцам давать, да, мы хотим участвовать. Но ради бога, но почему за счет российских железных дорог? Почему нельзя это делать или за счет товаропроизводителей других? Почему нельзя адресные дотации давать кому? Угольной промышленности. А угольная промышленность во что обходится, во той плате. Мы сейчас рассматриваем вместе с Федеральной службой по тарифам, как сделать так, чтобы полувагоны покупались. Как сделать так, чтобы полувагон, как сделать заинтересованность инвестиций в полувагон. Весь вопрос в одном. Федеральная служба по тарифам говорит, тариф повышать не дадим. За счет чего? Это значит, за счет инфраструктуры. Вот рубль сегодня, который получает, 15 рублей, 15 копеек за вагон, 85 это инфраструктура. Мы говорим, сегодня в тарифе так, да? А надо делать здесь 60 на 40, например, да, сразу все будет выгодно. В течение 6 лет покупается вагон, положит деньги и купит. Вот что инфраструктуре делать? Ему сегодня не хватает ничего, сегодня не хватает, да? А если с этого рубля еще туда отдавать? Мы говорим, давайте создавать. Тарифы, как они должны быть, инфраструктура, что стоит, что отнести к инфраструктуре, да? Раздельный учет, а что такое инфраструктура? Сегодня все привозят, кто понимает, что такое инфраструктура? Составитель поезда, это кто? Вот объясните мне, сегодня она перевозка, а вообще, как она будет, инфраструктура или дежурный помощник, он что формирует, он поезд формирует, да? Кому? Перевозчику или на инфраструктуру? Раз. Все это надо отнести куда-то. Понять надо, нет, что такое инфраструктура, отнести туда все затраты. Такую работу провели. Провели Эрнст Янг. Мы наняли всех международных таких, да, консалтинговых компаний. Сказали, мы, может быть, дураки, вы определили нам, что есть что. Отдали в марте месяце. В Минтранс, в МЭР, в ФСТ, везде. Определите, пожалуйста, установите инфраструктурный тариф. Он определится, тогда поймет тариф, какой должен быть, сколько стоит инфраструктура. Мы и сегодня готовы вагоны составляющие увеличить полувагон, потому что и нам она не выгодно покупать полувагон. И у нас окупаемость полувагона сегодня 24 года. Это при том, что когда мы везем, да, разные грузы. А если я возьму чисто уголь, то его окупаемость вообще нет. И вы знаете это. Ну так, а я что у нас есть?
Нет, почему у нас у нас есть свой тариф, да, 10.1, это российский. Почему с определенными государствами это не придумать путем, чтобы можно было по вагону участника ездить по тем странам с экономикой?
А сегодняшний день. Я объясняю, мы этот вопрос уже поднимали здесь и
говорили. Это государственная
и,
задача.
Выступает у нас представитель казахстанской железной дороги или ОСЖД, какую работу проводит объясняет. Мы третий раздел Пешплан 10.1, там не выделено вагонное состояние. Мы к этому идем, в 2009 году у нас не будет никаких тарифов. Это на парламентный вход, это по внутри России. Будет расстояние определенное, это расстояние перевозок стоит
что-то. А вам
не ждать? Я могу и сегодня сделать, но весь вопрос заключается в одном. Разница этих тарифов. Но сегодня она составляет от 12 до 22, до 25 даже процентов. Если в одномоментно перевести, какой уровень тарифа фиксировать? Поднять внутрироссийские тарифы на какую-то часть, а те отпустить. Потому что доходность исчезнет от российских железных дорог. Да? Я сегодня вез его за рубль 20, вы говорите, возите за рубль, да? Мне 20 копеек теряете. Мне надо его где-то взять, или тогда будет убыточная сама железная дорога. Если его выравнивать, одномоментно выравнивать, мы в течение 2 лет делаем что? На погранпереходе не увеличиваем тарифы, да? Индексируем внутрироссийские. Но средний индекс сохраняем то, что дает государство инфекционно. И вот мы просчитали, если даже таким путем идти, то мы к 2009 году выровняем все тарифы еще будет. Одномоментно это рост проекта получается большой. Не выдержит просто-напросто, даже вы на внутрироссийской энергетике тоже меньше.
Так, еще вопрос есть?